я сегодня, мои уважаемые братья и сестры, хотел бы с вами побеседовать на очень серьезную тему. И открывая послание Иакова, я хотел бы прочитать вам вот что. Первая глава, второй стих. «С великою радостью...» Вы только послушайте, что он пишет. «С великою радостью принимаете, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершены во всей полноте, чтобы вы были совершенны во всей полноте без всякого недостатка». Ну вот это интересная очень фраза, да? «С великою радостью, братья, принимайте искушение, когда впадаете в различные искушения, радуйтесь». Хочу вам задать вопрос. А что, собственно говоря, тут радостного есть? Вот. И этот текст у нас вызывает немножко такое, какое-то, это, знаете, такое недоумение. Как можно радоваться, когда происходит вот такое дело какое-то в нашей жизни, которое мы называем искушением? Я когда-то занялся вот этим вопросом, так серьезно, ну, посмотреть, что Библия об этом говорит. Изучил контекст Священного Писания относительно этого слова «искушение» и понял одну такую вещь. А он прав. Почему? Потому что искушение, собственно говоря, это очень и очень полезная штука для формирования христианского характера. Я очень люблю копаться в словарях разных. И один из моих любимых словарей – это этимологический словарь русского языка. Вы все знаете, что русский язык, он очень богат, да? Очень богат. Но очень много слов в русском языке, они заимствованы из других языков, других народов и так далее. Но вот касательно вот этого слова «искушение», то я попытался выяснить, откуда происходит это слово. Оказывается, древние славяне употребляли в значении слова «опыт» слово «искус». Понимаете, да? В значении слова «опыт». От этого я теперь понимаю, что такое слово «искусный». Опытные, говорят, искусный в военном деле. Опытный, приобретший богатый опыт, вот военный, искусный в изобразительном деле, изобразительном искусстве. Искусный, опытный человек, да, опытный человек. А вы знаете, что это редко-редко бывает такое, чтобы человек, например, не учившись, не тренировавшись, сел, допустим, и нарисовал розу. Ну так, ни с натуры, ни с чего, по памяти сел и нарисовал. Вы сможете такое сделать? Но если вы какое-то определенное время посидите перед натурой, изучите эту розу, увидите, как загибаются лепестки, где идут основные линии, откуда падает цвет, где тень, где тона, где полутона. Вы изучите и много раз попробуйте это дело изобразить, то в один прекрасный день вы придете к выводу: «О, получилось, да? Получилось, у меня получилась роза». Или, например, попробуйте нарисовать человеческий глаз. Хо-хо-хо! Это очень сложно. Это очень сложно. Но потренировавшись, попробовавши, несколько раз порвавши вот так бумагу, да, сломавши об колено карандаш, да, можно все равно прийти к такому моменту, да, когда раз нарисовал, и другой человек посмотрел и сказал: «Слушай, он на меня смотрит, этот глаз», да? То есть суметь изобразить так, чтобы был нарисован не только глаз, а взгляд был нарисован, взгляд, да? Энергия вот эта была нарисована. Поэтому вот этого человека, который трудится, который прилагает усилия, который пытается что-то научиться делать, да, он приобретает опыт и становится человеком искусным, опытным. Мы еще в русском языке говорим так, вот в позитивном смысле этого слова. Этот человек искушен в этом деле, да? Он искушен в этом деле. Что мы имеем в виду? Мы что-то плохое имеем в виду? Нет. Мы имеем в виду, что искушен, то есть он испытан в этом деле, да? Он получил опыт, он опытен в этом деле. Следовательно, мы приближаемся к самому нашему интересному слову – искушение. Что же это такое искушение? Искушение – это обстоятельства, погрузившись в которые, человек приобретает опыт. Человек приобретает опыт. Поэтому, когда я читаю Иакова, он говорит, смотрите, с великою радостью, принимайте, братья, когда впадаете в какие-то искушения. Почему? Потому что он дальше продолжает. Потому что, будучи испытанным, да, вы получаете большие от этого благословения. Вы приобретаете такое великое христианское качество характера, как терпение. Сережа, иди сюда, пожалуйста. Иди, пожалуйста, на первый ряд сядь, потому что я сейчас уйду тогда. Тогда уйду я. Повернись, пожалуйста, сядь на свой стульчик. Вот так. И я не хочу слышать ни одного слова. Итак, Иакова можно понять, потому что он призывает людей к тому, чтобы не гневаться, не раздражаться, не бросаться, не плеваться, а принимать вот это обстоятельство с большой радостью. Почему? Потому что вместе с искушениями человек приобретает богатый христианский опыт. И в данном случае, он говорит, приобретается такое качество характера, как терпеливость, терпение. А это качество очень нам всем с вами нужно. Почему? Потому что мы сразу хотим все, сразу хотим много и сразу хотим вот сейчас. Не завтра, не завтра, вот сейчас хочу. Да? От этого и продиктованы наши глупые действия. Когда мы совершаем какие-то действия, да, вот очень часто они продиктованы вот этим нетерпением. Да? Сделать, достичь, поймать вот, что-то в жизни. И тем не менее, я сегодня хотел бы вместе с вами, мои уважаемые братья и сестры, рассмотреть не только то, что из себя представляет искушение, а я бы хотел бы вместе с вами изучить природу искушения. Природу искушения. Почему? Потому что вот когда врач начинает делать операцию на что-то, да, допустим, ему необходимо вырезать аппендикс, аппендицит, вот этот червевидный отросток, как его врачи называют. Что он сразу бросается резать, где попало, да? Ему надо знать, где этот отросток находится. Он может изрезать всего человека и не найти его, да? Нет, он знает, что он находится вот здесь. Он знает, как расположен этот отросток, чтобы правильно сечение сделать, да? Он знает, что под слоем кожи находится, да? Чтобы рассечь вот эту перегородочку, да? Пленочку вот эту, которая покрывает мышцы. Рассечь саму мышцу. Он знает, как сосуды идут, чтобы не перерезать случайно нужный, очень важный сосуд. Он перед тем, как влезть в человека, он тщательным, ну нормальный хирург, я имею в виду, да, он тщательным образом на макетах, на куклах, на книжках, он все это изучает и приобретает теоретический опыт. Приходит момент, когда ему нужно приобрести практический опыт. И вот здесь ему на помощь приходит теория, да? Он знает где, он знает как, он знает каким образом и так далее. Он достает зажимом этот отросточек, он разрезает, перетягивает веревкой, специальными нитками, да, и отрезает его. Все, нету больше боли, нет уже источника воспаления и так далее. Человеку хорошо и все нормально. Что касается искушения, нам точно так же нужно подходить к вопросу, если хотим понять, как с искушением можно справиться. Судя по тому, что говорит Иаков, искушение – полезная вещь, но эта полезная вещь является констатацией тех условий и той природы, в которой мы с вами живем. Например, это искушение совершенно не нужно было бы в том случае, если бы человек жил бы в Царстве Небесном. Оно совершенно, ему не нужно было бы воспитывать терпение, ему не нужно было бы прибегать, не нужны были бы никакие обстоятельства, чтобы погружать этого человека туда, и он бы набирался бы этого опыта. Но мы живем с вами на планете, которая исполнена зла, греха. Мало того, мы сами с вами носим на себе греховную человеческую природу, да, которая всем своим естеством противоречит здравому смыслу небес, который всем своим естеством противоречит здравому смыслу Священного Писания. Да? Помните апостола Павла, как он плакал? Он говорит, кто избавит меня от всего тела смерти? Да? Желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу, нет сил. Плоть, греховная плоть, греховная человеческая природа, она постоянно требует чего-то. И начинается настоящая трагедия. Когда ум служит Богу, когда умом я принимаю Божьи заповеди, когда умом я хочу жить праведной жизнью, а тело мое, плоть моя, она говорит, нет, я так не хочу. Я хочу вот так, ты во мне вот алкогольчика влей, и ты меня отнеси куда-нибудь к какой-то женщине, и ты там много-много-много-много-много вещей, эта плоть начинает требовать, да, и так далее. Нужно понять природу искушения. Для того, чтобы понять природу искушения, ничто нам так не поможет, как начальные главы книги Иова. Вы помните? Описан человек праведный, хороший, добрый, приносящий постоянно жертвы и все. И дальше сцена. Сцена небесного собрания вокруг Божьего престола. И написано, пришли сыны Божии, предпрестол Божий, среди них пришел и кто? среди них пришел и сатана. Да. Почему он туда пришел? Потому что на тот момент, это было еще до Голгофского креста, на тот момент дьявол был представителем от нашей планеты Земля. Почему? Адам с Евой собственноручно передали ему владычество над этой планетой. Почему Иисус Христос до своей смерти называет его князем мира этого? Понимаете, да? То есть он владел этим миром, он приходил вместо Адама на эти небесные совещания, да? И чем он там занимался? У него была одна цель – выставить планету Земля в таком состоянии, чтобы Бог от нее что? Отказался. Понимаете? Не хочу. Забирай эту планету и что хочешь, делай. Иди. Но вряд ли бы мы с вами были бы в восторге от Бога, который от нас отказался, от своих детей. Как мы реагируем с вами? Вот были репортажи по телевизору, как мать родила ребенка и выбросила его в мусорный бак. Или недавно посадили женщину, она взяла, оставила грудного ребенка на 2 недели дома и уехала. Ребенок с голоду умер. Как вы относитесь вот к этому? Как это вообще понять? Как это вообще вообразить? Правда, мы так сильно, мы говорим, мы бы так никогда не поступили. Правда? Мы бы так никогда не поступили. Я вот говорю, это же до какого состояния осатанелости ума надо докатиться, надо довести себя до сатанелости, осатанелости такой, чтобы своего собственного ребенка бросить на 2 недели дома и уехать. Дедушка, ее родной дедушка, он в ужасе был, когда ей определили там, по-моему, 12 лет лишения свободы. Подошел репортер, сказал, дедушка был недоволен этим приговором. Что такое 12 лет? Она всю жизнь, она не должна выйти, говорит, после этого оттуда. Что она? Ее родной дедушка. Конечно же, у человека вызывает это что? Это отвращение. А как бы мы реагировали бы на нашего Бога, который бы сатане сказал, да забирай ты эту планету, иди и не мучай меня и никого, слушай, все, сюда больше не приходи. Бах, дверь закрыл, до свидос. Нет. Бог так не говорит. Дьявол пришел, говорит, я обошел все лицо земли. Я не читаю, вы знаете, да, это все. Вы можете прочитать. Я самое главное, вот вам. Я обошел все лицо земли, посмотрел на всех людей и понял, что на всей земле нет ни одного человека, который был бы тебе верен. Который был бы верующим, который был бы... Нету. Почему он так говорит? У него замысел такой был, что если действительно на этой земле не будет ни одного человека, который бы остался бы верным Богу, то действительно эту планету можно было бы отдать. Как отдать Содом и Гоморру, как отдать там Иерихон там, и так далее, и тому подобное. Но вы помните, что говорил Господь? Если там останется один хоть верующий, я его выведу, а город уничтожу. Но когда Авраам говорил, а если 50, а если 40, а если, говорит, 50, не уничтожу, если 40, не уничтожу, и 30, и 20, и 10, если один, выведу, город уничтожу. Понимаете? А что мы видим в книге Иова? Мы видим праведного человека. Но дьявол пытается опять хитростью своей. На что он рассчитывает, я вообще не могу понять, вот когда он глупости такие болтает, да? Он говорит, что нет на земле. Ну как же нет? Ты разговариваешь с всевидящим Богом. Он что, не знает, есть или нет? Но здесь есть другая хитрость. Дьявол-то прекрасно знает, что Бог видит. Но видят ли все остальные? Всех остальных же можно убедить в обратном. Видит-то только один Бог. Бог ему говорит. А раба моего Иова ты видел? Он человек праведный, и дальше перечисление вот его добрых дел, поведения, его семьи, когда он собирал всех детей возле жертвенника постоянно. Вместе они приносили жертвы, вместе они пировали, вместе они работали, трудились и так далее. На раба моего, дьявол говорит, ах ты про него, так это же понятно, почему он это делает. Он это делает, потому что, конечно, ты его окружил со всех сторон. Ты к нему подойти не даешь. Ты не даешь возможности мне к нему прикоснуться. Вот давай я к нему прикоснусь. Вот давай я ему, вот давай. Вот давай, знаете, укусить. Давай я к нему подойду, и ты увидишь, как он тебе верит. И Бог бы никогда бы на это не пошел, если бы вся вселенная видела бы. Бог говорит дьяволу, хорошо, давай, но души его не трогай. Ради чего и ради кого Бог разрешил сатане это сделать? Ради вселенной, которая в этот момент наблюдала, действительно ли Иов служит Богу не потому, что Бог его охраняет и оберегает, а просто он любит его, потому что он его любит, и все. И вот начинается вот этот кошмар книги Иова. Мы дальше не будем все это изучать. Начинается кошмар книги Иова. Зачем я напомнил вам эту историю? К тому, чтобы каждый из вас понимал, где у искушения растут ноги. Понимаете, да? Где они вырастают, это? Где начало пути искушения? Некоторые думают, что дьявол каждому из нас подходит и на ухо начинает шептать: сделай это, сделай это, сделай, 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 сделай. Если не сделаешь, я тебя погублю. Сделай, сделай. Вы так думаете? Вы очень сильно ошибаетесь. Потому что есть удивительно интересный библейский текст. В этой же книге Иакова написано. Это 4 глава. Это 4 глава. Посмотрите. Так, нет, не 4 глава. Это 1 глава. Да. Блажен человек, посмотрите, как он продолжает мысль. С 12 я читаю. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Любящим его. Не любящим он ничего не обещал. Он обещает только любящим его. А любящий это кто? В согласии со Священным Писанием. Если любите меня, соблюдайте заповеди мои. Следовательно, говорить Богу, я тебя люблю, и не соблюдать заповеди, это все равно, что сказать люблю вот этой колонне. Отполированной и холодной. Понимаете? Если любите меня, соблюдайте мои заповеди. Это есть лакмусовая бумажка всякому человеку, кто говорит, я люблю. Я люблю. В искушении написано, никто не говори. Посмотрите, как интересно. Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом, и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. То есть, что происходит? Что такое искушение? По словам Иакова. По словам Иова, по словам книги Иова, мы понимаем, где искушение берет свое начало, потому что есть тот, который вынуждает Бога допускать в нашей жизни сложности, допускать в нашей жизни сложные обстоятельства. Бог дает такую возможность. Но человек, который утверждает, что Бог является источником искушения, да, он категорически неправ. Вот, например, мне никогда не устраивала такая фраза. А она, кстати, в книге Иова звучит. Бог дал, Бог взял. Понимаете, да? Бог дал, Бог взял. Скажите, пожалуйста, что в жизни Иова забрал Бог? Что он взял? Бог что взял? А кто у Иова забрал это все? Дьявол создал определенные обстоятельства, он нашел своих людей, он влиял на этих людей, люди пришли, совершили набеги, убили его семью, разграбили его имущество и в конечном итоге. Скажите, пожалуйста, Бог поразил Иова проказой. Вам в голову может такое прийти? Нет. Написано, Бог не искушается сам злом, и злом не искушает никого. Обвинить Бога в том, что Он это делает, это совершить, по крайней мере, такое кощунство, потому что Библия говорит, Бог есть любовь. И дальше мы будем изучать этот текст, написано, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит от кого? От Отца Светов, который есть совершенный, совершенная любовь. Никакого зла оттуда прийти к нам не может. Поэтому мы с вами видим, что дьявол заботится о том, чтобы в нашей жизни появлялись сложности. Он заботится о том, чтобы в нашей жизни появлялись всевозможные трудности, которые привели бы нас к одной его четко установленной цели. Как вы думаете, какой? Отторжение человека от Бога. Понимаете? Отторжение. Вот к чему он ведет всех нас. Вот к чему он пытается привести каждого из нас. Чтобы человек в конце концов сказал, ну вас. Он к этому ведет. А чем ведет? Посмотрите, какая интересная структура. Как он выстроил свое дело. Он заражает Адама с Евой в Эдемском саду грехом. Ввиду непослушания человеческое существо приобретает греховную, слабую человеческую природу, которая слабеет со временем. Со временем. Вот Иисус Христос, когда пришел, Он взял на Себя плоть человека, которая была ослаблена грехом на протяжении вот этих 4000 лет, да, от Эдемского сада, если мы считаем. Христос пришел спустя 4000 лет, и вот эту уже ослабленную человеческую природу, плоть, Он взял. Хотя вместе с плотью Христос не усвоил никакого греха. Он был свободен от греха, но не был свободен от искушения. Грех в любой момент мог бы появиться в его натуре, если бы хоть один раз он позволил искушению одержать над собой победу. Вы думаете, зачем его дух повел в пустыню? Обратите внимание, не сатана его в пустыню повел. Не сатана. Написано, он духом был поведен в пустыню. Святым духом был поведен в пустыню. Значит, если Дух Святой Иисуса в пустыне вел, то нас по жизни кто ведет вот в этих сложностях? Тот же самый Дух, друзья мои, тот же самый Дух. И если у дьявола есть задача в этом искушении погубить нас, то у Духа Святого задача дать нам опыт и этот опыт укрепить. Опыт сопротивления злу. Потому что суть искушения, она в том, зло начинает претендовать на мою сущность. грех начинает претендовать на мое сердце. Вот когда он начинает претендовать на мое сердце, у меня два выхода из положения. Или принять его претензию, или эту претензию отвергнуть. И самым красноречивым примером вот этой борьбы является 40-дневный пост Иисуса Христа в пустыне. 40 дней не ел, не пил. В конце к нему подходит сатана. В конце он к нему подходит, уже когда человек ослаблен, когда ему кушать хочется, когда ему пить, когда ему уже все хочется закончить, потому что он устал, элементарно устал. Он же носил на себе вот эту человеческую плоть, обессиленную, да? Он тоже уставал, он спать хотел, он есть хотел, да? В этот самый критический момент, когда человеку так плохо, подходит к нему сатана в виде ангела света. Я могу облегчить тебе все это твое состояние. Я могу сейчас поддержать тебя, но не бесплатно. Не бесплатно. Сделай вот это, вот это, вот это для меня. И что он просил? Преврати камни в хлеб, бросься с крыла храма, и третье, я тебе это все вот дело подарю. Я же князь мира, я тебе вот это все подарю. Это все мое, я тебе отдам. Значит, здесь было а. физическое испытание, испытание пищей, да, и питьем. Второе. Здесь было испытанием доверия, испытание доверия Богу, да. Бог, если сказал, я тебе не дам прикнуться о камень, зачем я буду его проверять? Я верующий человек или неверующий? Мне достаточно того, что Бог мне сказал. Все, я не буду Бога проверять. И третье, испытание властью. Зачем ты со мной будешь воевать за эту землю? Зачем? Я тебе так все отдам. Давай мы с тобой войну прекратим. Давай мы с тобой не будем отвоевывать друг у друга. Мирно, мирно решим этот вопрос. Я тебе отдаю землю, а ты меня просто признаешь хозяином вселенной. Ты мне уступаешь свое место. Как вам вот эта сделочка? А? Поменяемся местами. Тебе землю, а мне всю вселенную. Живи, тебе нравится, ты умирать пришел. Не надо тебе умирать, живи с ними здесь, на этой земле. Пускай. Я не буду. Дай мне только вот это. На все три раза Иисус ему сказал: так написано, так написано, так написано. На что ссылался Иисус Христос прежде всего, чтобы победить искушение? А? Что являлось основанием для Иисуса Христа, чтобы победить искушение? Божье Слово. Для Иисуса. Я не говорю сейчас о нас с вами. Для Иисуса. Что являлось основанием, чтобы победить искушение? Обращение к Божьему Слову. Почему? Потому что он Слово Божие показал, как мерило, мерило праведности. Он показал это Слово Божие как основание для всех своих жизненных решений, для всех своих жизненных побуждений. Поэтому дьявол, после того, как Иисус говорит, так написано, он больше с ним разговаривать ни о чем не мог. Почему? Почему дьявол после вот так написано, почему он не мог разговаривать? А? А вы не замечали такой момент, когда у вас в руках Божье Слово, а у человека, который с вами хочет спорить, этого Божьего Слова нет, то он на каждом шагу пасует. Он на каждом шагу загоняет себя в такое состояние, и злоба его, и злость его еще больше начинает, потому что он ответить не может. Почему? Потому что для тебя является источником это слово, а у него оснований нет. У него оснований: я так хочу. Я так думаю, я так хочу. Ну, хоти, думай, нет проблем. Но это не разговор умного человека, да? Умный человек всегда что? Ну, слушай, у меня есть проблема. Вот ты говоришь так, а я считаю, что это не так. Умные люди что сделают? Давай сядем, откроем Божье Слово, почитаем. И вдруг один говорит: слушай, а для меня это слово не авторитет. А я говорю: а для меня авторитет. Как будем разговаривать? Да. Как разговаривать будем? Где твой авторитет? Мы сможем о чем-нибудь договориться, если для тебя Слово Божие не авторитет? Никогда в жизни. Никогда в жизни. Поэтому Иисус Христос, первая стрела в сатану, которую он выпускает, он знает, это безошибочное, стопроцентное попадание прямо в десятку. Он говорит: так и написано. Так написано. Все. У дьявола рот закрывается, ему нечего ответить. Похулить это Слово Божие он не может, он все-таки с Творцом имеет дело. Понимаете? Это тоже чревато. Вот. Он боится его. Он пальцем пошевелить без него не может. Понимаете? Но хамит, наглеет, да? Хотя и боится. Но вот эти три искушения дьявол, который преподнес Иисусу Христу, ведь он, я когда-то говорил на эту тему проповеди, просто напомню вам, он ровно с этими тремя искушениями подошел к Адаму с Евой. Помните, он Еву искусил пищей, она увидела, что дерево хорошо для чего? Для пищи, приятно для глаз, да, и вожделенно, потому что дает знание. То есть, что он в ней? Самомнение, я знающий уже человек. Дальше, пища, почему это мне нельзя есть это, а я хочу, понимаете? И приятно для глаз. То есть полное затмение реальности. Она увидела дерево, красивое дерево, да? Как мы иногда видим в нашей жизни какую-то красивую перспективу, да? Дьявол вот это дерево раскинул, и вот эти плоды серебряные висят. Сейчас ты будешь срывать их, срывать карманы в карманы. А чем все закончилось? Изгнанием из Эдемского сада. Вот чем это все закончилось. Понимаете, да? Он ровно с этими тремя искушениями подошел ко Христу. Тот ему дал отпор. И таким образом он отвоевал в пустыне себе вот эту часть людей, которые любят его. Которые любят его. Итак, друзья мои, природа искушения, она, по словам Иакова, четко и ясно выражена таким образом, что Бог сам никого не искушает. Вот та греховная природа, которую человек приобрел в Эдемском саду, вот эта греховная природа начинает действовать, а ее просто где-то нужно подцепить. Ее где-то нужно подцепить, ее нужно где-то возбудить, эту греховную человеческую природу, чем-то. Вот этим и занимается сатана на нашей планете, вы понимаете? Он не ходит вам на уши, ничего не шепчет. Вы и так больны. Вам не надо ничего шептать, потому что вам шепчет ваша природа, все. А ему нужно сделать только одно – создать благоприятные обстоятельства, чтобы грех начал вылезать наружу, чтобы он начал цвести, чтобы потом ядовитые ягоды принести и в конечном итоге убить вас. Убить. Вот чего ему нужно. Каждый, написано, искушается чем? Собственной похотью. Я хочу, мне это нравится, и пошел или пошла к этому дереву познания добра и зла. Не знаешь, что это такое? Не лезь. Не лезь, потому что потеряешь Эдемский сад. Потому что конец вкушения этих плодов только один. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Вы же понимаете, да? Некоторые люди думают так, что ну ничего, я на это пойду, и если эта похоть в конце концов родит грех, у меня же есть Иисус, перед которым я могу раскаяться. Как вам вот этот подход? Я влезу в эту канализацию. А если испачкаюсь, обмажусь, да, буду вонять весь, я приду ко Христу, и Он мне белую одежду даст. Он меня помоет опять. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, это нормально или нет? А на это я вам прочитаю вот что. Послание к евреям. Послание к евреям, 10 глава. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех. Все. Что это значит, если мы, познав истину, произвольно грешим? Это значит, что мы смотрим на Иисуса Христа, и представляете, в Библии было бы это написано. Дьявол говорит, он поднял его на крыло храма и говорит: бросайся вниз, ангелам же твоим заповедано, они не дадут коснуться ноге твоей о землю, да, о камень. Представляете, вместо того, что Иисус ему сказал, не искушай Господа Бога твоего, он сказал: ну ладно, хорошо, вот смотри, вот ты хотел, вот смотри, на, и бросился бы. Что сделал бы Иисус? Он бы впустил бы грех внутрь себя и не смог бы стать нашим спасителем. И мы бы с вами сегодня не имели никакой надежды. Но мы с вами сегодня имеем эту надежду только благодаря тому, что он ни одному искушению не позволил внутрь свою проникнуть. Он противостоял этому искушению. И сегодня это записано в Евангелии. А раз это записано в Евангелии, это написано для нас. Дьявол везде, на каждом углу нашей жизни сажает дерево познания добра и зла. Оно вырастает, оно очень красивое, оно нас так привлекает, потому что мы по натуре люди, стремящиеся ко злу. Оно привлекает нас, мы хотим сорвать, но здесь нужно сказать: стоп, нет, здесь нужно проявить волю и сказать: Господь, я хочу остаться с Тобой. Пропади пропадом это дерево познания добра и зла. И все его плоды пропади пропадом. Вы помните, что Соломон пишет? Кстати, наш президент читает его. Притчи Соломоновой. Знаете, что он пишет? Он говорит: лучше я буду есть лепешку с зеленью и при этом спокойно спать, нежели я буду есть каждый день откормленного быка, и при этом мира и покоя в моем сердце не будет. Скажите, пожалуйста, стоит этот откормленный бык этого мира и покоя. Никогда. Никогда. Милые мои братья и сестры, смысл всего того, что я хотел вам сегодня сказать, он в том, что искушение – это неотъемлемая часть нашей жизни. И действительно, как говорит Иаков, нужно с радостью вступать или принимать эти искушения, но не сдаваться этим искушениям, превозмогать эти искушения и метод есть только один. Вникай в себя и в учение. Занимайся сим постоянно, ибо поступая так, и себя спасешь, и слушающего тебя. И даже слушающего тебя спасешь, потому что вовремя его оттащишь от вот этого слюни, вот так. Оттащишь его вовремя от этого. Не дашь ему погибнуть. Помните, что источником искушения не является Бог. Источником искушения является наша похотливая человеческая натура. Она требует этого. Всякий искушается собственной, написано, похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Поэтому, если, мои дорогие братья и сестры, вы впали в какое-то искушение, да, ну, например, вам чего-то очень захотелось, да, и вот, а в сердце неспокойно, остановитесь вовремя, успокойтесь, возьмите в руки Божье Слово, преклоните колени, помолитесь Господу. Если вы чего-то не понимаете, задайте людям, понимающим, вопрос. Придите к служителям церкви, сядьте, откройте Библию и скажите: «Пастор, объясни, я не понимаю это». Пастор возьмет и объяснит. И вместе с этим стоять надо на коленях и просить Духа Святого о том, что все, что объясняет пастор, это было бы принято. Не отвергнуто, а принято бы сознанием. И тогда наверняка вдруг запляшут облака. И кузнечик запеликает на скрипке. Пусть это будет таким образом хорошей, доброй, счастливой жизни. Да благословит вас Господь. Аминь. Помолимся. Мы тебя сердечно благодарим и хотим сказать о том, что мы тебя любим, потому что в нашей жизни было решено, и мы надеемся, решено окончательно, что мы люди, соблюдающие заповеди твои и желающие наследовать тот образ жизни, который ты передал для нас из Священного Писания. Милосердный Господь, мы просим тебя, сохрани нас от неправильных поступков. Боже, прошу Тебя, сохрани братьев и сестер от этой похоти. Убереги от зла, помоги наслаждаться жизнью и тем, что имеешь. Видеть своих детей перед собой, а не тюремную камеру. Видеть свою любимую жену или мужа перед собой, а не лежать в реанимации под аппаратом искусственного дыхания. Милосердный Господь, сохрани, прошу, нас от этого страшного, страшного мероприятия, которое дьявол в любой момент может организовать в нашей жизни, чтобы мы могли Твоею силой и Твоим словом всегда с ним справиться. И мы просим у Тебя, прости нам наши грехи, неправильные поступки, выбор, выводы. Научи, Господи. Благодарим Тебя за все во имя Иисуса Христа. Аминь.